Доброе утро, дорогие слушатели. На часах 10 утра по Москве. Вы на интернет-волнах Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы начинаем наш прямой эфир. Сегодня с нами на связи вновь психолог и тренер личностного роста Павел Цымбаленко. И мы говорим на достаточно больную в нашем современном мире тему об участии отца в воспитании детей и почему это важно. Мы, как и всегда, ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp. В WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я приветствую нашего лектора. Доброе утро, Павел.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы сегодня с нами, что мы можем поговорить об этом. Увы, сейчас такой у нас мир, что очень много неполных семей, где, в принципе, роль отца иногда отсутствует, и очень хочется у вас узнать, как правильно должна эта тема раскрываться, пониматься, в том числе в условиях нашего современного мира.
Да, к сожалению, в наше время иметь отца – это роскошь. Звучит дико, но это факт. Прежде чем говорить об этом, я хочу рассказать о небольшой деволюционной цепочке, которая запускается в социуме, когда люди начинают нарушать базовые принципы мироздания. Потому что то, что сейчас происходит, разрушение института семьи, в частности, вот эта проблема, которую сегодня мы взяли для рассмотрения, что неполные семьи, или вообще нет отца, или как бы папа есть, но его нет, никак не участвует в жизни ребенка, или так участвует, что лучше бы он не участвовал. Это не какое-то случайное стихийное явление. Это закономерный результат, следствие того выбора, который сделала цивилизация. И главный корень, как бы это заезжено, и, может быть, даже на первый взгляд может показаться фанатично не звучало, по которой это происходит в человеческом обществе, это безбожие. Почему? Потому что, когда цивилизация отказалась от Бога, как от единого центра мироздания, она начала деволюционировать, и все вот эти деструктивные процессы, которые сейчас происходят в социуме, это следствие того неправильного выбора. Это произошло в эпоху просвещения, когда человек гордо провозгласил, что он венец творения, отказался от своего божественного родства, породнился с обезьяной под влиянием этой философии. Дарвина мы это приняли. Потом пришел Зигмунд Фрейд, сказал: ребята, все ваши комплексы от того, что вы живете по ненужным догмам, ненужные догмы, естественно, религиозно-нравственные догмы, что все ваши неврозы от этого, живите как хотите. И люди радостно бросились как бы в эти новые веяния, и результаты, они, так сказать, налицо и на лице. Потому что, ну, при самом первом приближении несложно понять, что люди из неполной семьи, во-первых, они сами чего-то недополучили, во-вторых, им сложнее давать это потом самим, став родителями, потому что они не имеют этого опыта перед глазами. Обучение не происходит только в результате чтения книг или слушания лекций. Обучение – это всегда результат наблюдения чего-то, поведения. Вот, и это исправимо, это трудно, но это исправимо, но, тем не менее, еще раз я хочу саму эту деволюционную цепочку разобрать, как мы вообще дошли до этой точки. То есть главная причина, почему это происходит, и чем Бог-то так важен для людей. Бог – это центр, который объединяет людей вместе. То есть причина, по которой мужчина не может ужиться с женщиной в браке, да, и, ну, а это естественное следствие совместной жизни мужчины и женщины, дети, да, ну, то есть это некое естество жизни, что когда мужчина живет с женщиной, то между ними что-то происходит, и в результате этого, если только они не используют все эти современные контрацептивы, то появляются дети. То есть самим Богом, самой природой так задумано. И главная причина, по которой мужчина не может жить с женщиной, люди не могут жить друг с другом, страна ругается со страной, то, что у нас нет одного центра, с которым все согласны. То есть главная причина конфликтов и раздрайва на уровне социума – это то, что люди отказались от естественного, гармоничного, законного, справедливого, не знаю, какие еще эпитеты подобрать центра – это Бог. Вот потому что если нет объединяющего фактора, объединяющего меня и тебя, то единственным смыслом всех наших отношений с тобой, в данном случае мы рассматриваем пример мужчины и женщины, будет выяснение, кто в этих отношениях главный. И чем заканчиваются такие выяснения? Тем, что человек остается один, и он главный. Один, но главный. Вот чем заканчиваются эти выяснения. Был такой фильм, немножко нелепый, он назывался «Горец». И там смысл этого фильма был в том, что были вечные. И вот эти вечные, единственный, кто их там мог убить, это другие вечные. И вот когда он видел этого вечного, другого, они там вызов друг другу бросали и на мечах потом сражались. И у фильма был девиз «Должен остаться только один». И это незримый девиз, прописанный в сознании для современных людей. «Должен остаться только один». То есть мы пытаемся так или иначе в отношениях с людьми, с миром, с природой, с Богом доказать, да, что я главный, я в центре, эгоцентрик. Мы пытаемся себя ставить в центр. И естественно, что при таком подходе, ну, совместное сосуществование невозможно. Или оно превращается просто в ад. И, естественно, люди приходят к закономерному выводу, что лучше быть одному, потому что они не понимают, как по-другому строить отношения так, чтобы оба человека в этих отношениях испытывали радость. И это действительно непросто, потому что бывают моменты в жизни, когда ты готов строить правильные отношения, а люди не готовы, они тащат тебя в свою нору, где они хотят повиснуть у тебя на шее и превратиться в инфантильных детей, а ты должен все решать. Или наоборот, подавить тебя, там, или выяснять до бесконечности, кто главный. Мне очень понравилось, когда Стивена Кови спросили, главное, чего ему научил отец и дед. У них была большая семья, и у самого Стивена Кови большая семья, известный человек. К моменту его ухода из этого мира его семья насчитывала, по-моему, 48 или 49 человек, там 9 детей и сколько внуков. Ну, в общем, понимаете, что человек знал, о чем он говорил. Он сказал, главное, чему меня научили, это пониманию того, что в семье нет главного, каждый важен. И вот у людей в современном мире начисто отсутствует это понимание. То есть, или я сильнее, я тебе это докажу. Вот, и когда партнер совершает ошибку или слабость проявляет, другой радуется, неважно, муж, жена, ага, знал, кому приклею, знал, кто тут главный. Вот, или я подавляю себя в угоду другому человеку, так уж и быть, ты сильнее. И все это накапливается, и когда я чувствую силу какую-то внутри, то я или воткну нож в спину, когда он отвернется ему, ну, в переносном смысле, хотя и в практическом смысле люди это делают. Или просто пошлю куда подальше, уйду и скажу, вот это свобода. Развод – это свобода. Развод – это свобода, как говорят люди некоторые, к сожалению. Поэтому надо учиться строить отношения по-другому. И это сложно, потому что этика – это не механическая вещь. То есть невозможно как-то вот какие-то стереотипы применить к живым отношениям. Почему? Потому что они живые. Живые люди, они по-разному реагируют иногда, порой на одну и ту же вещь в разных ситуациях. И суть этики в развитии чуткости в отношениях с другим человеком. Есть такой принцип, что принцип этики, что суть коммуникации в вызываемой реакции. То есть я взаимодействую с другим человеком, и я смотрю на реакцию, которая проявляется в его личности, да, в результате моего поведения, моих слов. И в зависимости от того, какой он проявляет реакцию, я выстраиваю свое общение с ним. Суть коммуникации – реакция. Но еще раз я хочу вот эту мысль подчеркнуть, что люди могут объединиться друг с другом только ради кого-то третьего. И поэтому, да, какое-то время люди сосуществуют вместе ради детей. Как сам Стивен Кови тоже говорит в своей книге, что если вы строите отношения в семье только ради детей, или ради секса, или ради накопленного имущества, или ради социального давления, которое ну, как бы толкает вас к тому, чтобы оставить все как есть. Да, а что люди-то скажут, если разойдемся? Стивен Кови говорит, у вас нет семьи, у вас нет отношений, это просто сделка. И поэтому это очень частая ситуация, когда дети вырастают, и некий объединяющий фактор людей уходит, то семьи разваливаются после 20 лет совместной жизни, 25 лет совместной жизни. Люди удивляются, почему семья развалилась. А нечему удивляться, семьи не было. Была сделка, где два человека, они просто подавили себя. Может быть, да, это неплохая вещь жить ради ребенка, но в конечном счете эти люди не сделали труда в отношениях друг с другом, того, которого нужно в семьях делать. Труда некой честности, уважения, благодарности, ответственности, бескорыстия. Вот. И что реально объединяет людей воедино, склеивает их как клей, да, помимо каких-то вещей этических, которые были уже упомянуты. Честность, уважение, благодарность, ответственность, бескорыстие. Это то, что склеивает отношения человеческие. Нужен единый центр. Вот. И когда люди убирают из жизни этот единый центр, ради чего удовлетворения мы действуем вместе, команда, как говорится, да, такая жвачка была Лафыс, что любовь — это не на друг на друга смотреть, а любовь — это вместе смотреть, извиняюсь, в одном направлении. И там такие человечки, они сидели на скамейке и вместе куда-то там смотрели вдаль. Так вот, по-настоящему люди начинают чувствовать близость друг к другу, их противоречия внутренние разрешаются, когда они пытаются в центр своей жизни ставить Бога. Как минимум, морально-нравственные принципы. Принципы гуны благости, о которой так много говорит Олег Геннадьевич Торсунов. Гуна значит качество, да, определенное состояние сознания. То есть, почему в Советском Союзе было так хорошо? Не потому, что был некий политический строй, который создавал эту атмосферу. Дело не в строе, дело в том, что люди, которые еще недавно были духовными, религиозными, поклонялись Богу, в них еще сохранилось это благочестие и понимание того, что да, Бога нет, говорили в Советском Союзе, но, во-первых, не факт, что все, кто говорили, так думали, потому что интуитивно мы чувствуем, что Бог есть. Вот эти морально-нравственные принципы были ярко проявлены в обществе. Это то, что держало общество в рамках, это то, что склеивало людей воедино. Да, все вот эти качества, упомянутые мною уже. Честность, уважение, благодарность, ответственность. Ответственность, значит, я иду до конца. Разводы не поощрялись. Таких людей увольняли с работы. Такие люди высмеивались в обществе. Вот, и люди, в принципе, не понимали, что значит понятие развод. Я общаюсь с разными людьми. Общался тоже со взрослым поколением людей. Вот, они говорят, у нас такого нет понятия. Просто в принципе не было, вот, что можно разводиться. Вот. Но поскольку коммунисты убрали Бога, то этого заряда надолго не хватило, и люди естественным образом деградировали, и сейчас мы имеем то, что мы имеем, что в некоторых регионах количество разводов больше, чем свадьб. Как это возможно? Ну так, что как бы за какой-то промежуток времени свадьб, которые были созданы до этого, их они разваливаются намного больше, чем в принципе успевает создаваться. Вот, все, кто понимает, что такое демографический кризис, они понимают, о чем речь, что когда смертность превосходит рождаемость, то все, нация, она вымирает. Вымирает. Я забыл, как это называется. Геноцид, по-моему, могу ошибаться в термине. То есть семья разрушена. Это свершившийся факт. И это уже следует. Как бы шаг в нашей попытке вычеркнуть Бога из этой формулы. Почему? Потому что, ну, потому что ради кого следовать всем этим принципам? Ради... То есть люди огрубели. Люди немного наивны, они думают, что священные писания, они вот на уровне страха всегда влияют на людей. Нет. Когда люди на уровне выгоды, нет. Когда люди живут чистым образом жизни, они чувствуют, что это истина. Некая истина, данная извне, она отзывается неким откликом внутри, и человек следует ей не потому, что он боится или чего-то хочет, а потому что какой-то выгоды ищет, а потому что это естественно для него. Это естественно для него. То есть люди просто, они чувствуют, что правильно, что неправильно. И у нас у всех есть этот внутренний закон, как... Кант об этом говорил, что больше всего меня удивляют две вещи. Это звездное небо и закон совести внутри, непреложный закон совести. Все эти законы – это некая, как говорится, ткань жизни, да, из которой мы созданы, мы сделаны из этого. Это не что-то извне, привнесенное в нас. Просто извне – это подтверждение, ориентир той совести, которая есть у человека внутри. И поэтому деградация семьи – это результат вот этой ошибки. Сначала люди убрали Бога, разлучились с Богом, потом они разлучились с природой, оставили простую естественную жизнь, видно эта зависимость от высших сил. Перешли в города, создали искусственную среду, потом люди разлучились друг с другом в семьях. Все уже, я говорю, отца иметь в семье – это роскошь. Роскошь. Вот. И в конечном счете людей разлучили с самим собой. То есть это странная, абсолютно безумная цивилизация, я не могу по-другому ее назвать. Она уже объясняет человеку, там, ладно, там, с точки зрения профессии, уже давно не ценность заниматься любимым делом. Ценность одна – бабки. Идти надо работать. Как раньше выбирали профессию? То, что нравится, то, что вдохновляет, то, что является для меня творчеством. По некому зову внутреннему. Сейчас профессия выбирает так, что там, где там больше бабок платят, что более престижно, туда идем работать. Ну, не все так грустно, есть люди, которые по-прежнему остаются идейными, но общая тенденция такая. Но самое страшное, то, что люди там уже даже в гендере своем сомневаются, там, мужчины они или женщины, хотя, ну, самоочевидно для этого, извините, просто нужно заглянуть себе в трусы. Извиняюсь за простословие, чтобы понять. Это безумство современной цивилизации. И это все результат этой первой ошибки. То есть, когда мы убираем естественный центр мироздания, в центр ставится человек, ставится его эго, происходит то, что происходит. То есть, все человеческое общество начинает рушиться. И уже на конституциональном уровне нужно прописать, что семья – это союз мужчины и женщины и так далее. То есть, где это видно? То есть, у людей настолько уже совесть низкая, что снаружи. Чем ниже совесть, тем больше людей нужно регулировать снаружи. Людей снаружи уже просто самоопределяют. Страшно подумать, что будет дальше. Вот, поэтому это главная причина. И не знаю, я понимаю, что не у всех людей укладывается какое-то религиозное или духовное мировоззрение в голове, но я предлагаю над этим подумать. честные искатели истины, они допускают, что они могут что-то не понимать, могут чем-то ошибаться. Идея-то она очень простая. Идея в том, что никогда мужчина с женщиной они не смогут договориться друг с другом, если не будет кого-то третьего, кто будет их объединять. И ради чего удовлетворения они вместе будут действовать. И этот третий – это не ребенок. Вот. Что касается отца, если теперь более конкретизировать, кто такой отец, в чем его долг. Веды говорят, у человека есть пять отцов. Тот, кто зачал. И зачастую это единственный отец, да, который есть у современных детей. И больше они никогда его не видели. Тот, кто воспитал, это тоже отец. Не нужно думать, что отчим, который воспитал, что это не отец, это отец. Учитель, это тоже отец, говорят веды. Человек, который дает нам знания, регулярно ведет нас по жизни. Царь, руководитель, лидер, человек, который заботится о своих подопечных, это тоже отец. И интересное пятое, говорится у Чинаки Пандита, что отец – это тот, кто помог в трудный момент. Тот, кто протянул нам руку и не воспользовался нашей слабостью, но помог нам, поддержал нас, вдохновил нас. Это отец, потому что это роль отца. Роль матери – любить, принимать ребенка, дать ему полную любовь, защиту и принятие. Роль отца – дать ребенку веру в себя и научить ребенка дисциплине, контролю, самоконтролю. Не контролю снаружи, а самоконтролю для достижения высшей цели в жизни. Каждый человек, он когда рождается, появляется на свет, у него в сознании есть два противоречивых эмоциональных заряда, называемые на санскрите рага и двеша. И рага – это некие привязанности, которые мы испытываем. Да? То есть в соответствии с ведической концепцией жизни человек – личность. Теория личности, она не такова, что мы один раз рождаемся и навсегда умираем. Нет, мы духовны по своей природе. И мы трансмигрируем из тела в тело, это называется реинкарнация. То есть человек не приходит как пустой лист. В человеке есть некий заряд прошлого опыта, то, что ученые называют понятием гены, генетика, то, что называется в ведах понятием карма. И эта карма, она толкает нас к рождению в определенной семье, где мы получаем неспроста определенное рождение и, впитывая в себя пример матери и отца, так сказать, сталкиваемся с хорошими и плохими последствиями своих же прошлых поступков. И эти два эмоциональных заряда, позитивный, то, что есть что-то, к чему меня тянет, привязанность, и двеша, ненависть, какая-то боль, какие-то страхи. Вот роль матери и отца, если они у нас есть, и они правильно себя ведут, помочь нам преодолеть эти внутренние тенденции, принесенные нами с прошлого. То есть мать, она должна помочь ребенку преодолеть его двешу, его страх. Что такое двеша? Ненависть. Ненависть – это результат страха. Мы копим в сердце страх, мы чувствуем, что есть некая сила, она управляет нашей жизнью, и она нам не подвластна, и мы не можем на нее наехать. Мы не можем ее победить, мы не можем ее подкупить. Она вершит балом. И эта сила, это Бог. Атеисты всегда обижены на того, кого нет. Почему? Потому что этот кто-то, он заставляет нас находиться в ситуации, в которой мы не хотим находиться. Но мы вынуждены в ней находиться. Потому что Бог – это Бог. Что бы мы о себе не думали, место занято. Мы под контролем. Все под контролем, господа. Притом не под нашим. Расслабьтесь. Как говорят психологи, стресс – это результат непринятия реальности. Не по-моему, и стресс. И все равно все не по-твоему, еще и стресс. Вот, и надо пытаться проявить мудрость жизни, примириться с происходящим. Не слепо, как фаталист, действовать, но при этом понимать, что если я действую, и что-то не клеится, то это некая высшая воля сверху, и она всеблагая. Нужно думать об этом и учиться видеть ее в жизни. Так вот этот страх, должен помочь преодолеть ребенку мать своей любовью, принятием. И представьте, если эта мать, она ушла на работу и нет отца, который должен быть защитником, который должен быть кормильцем, который должен быть учителем, давать пример, не учить словами, а примером учить, защищать, да, физически, материально, эмоционально женщину, ребенка, и защищать, сейчас я еще скажу, от вот этой вот эмоционального заряда раги ребенка. Представьте, что этого отца нет, нет кормильца, и мать, она не может просто это самое важное время провести с ребенком до 5 лет, когда ребенок у него исполнен всех этих страхов. Вот как мне многие родители делились, там детей где-то в 3 года многих кошмары начинают мучить. Все эти события прошлой жизни всплывают у них в голове, кто-то прошлую жизнь вспоминает, вот в этот момент говорить об этом начинает. Это ребенок маленький, боится всего. Вот если мать рядом, мать любит, мать не пришла уставшая с работы, не упала, у которой нет эмоциональной энергии на ребенка, не спихнула ребенка. Ну, я уж понимаю, ситуации разные бывают. Если вопрос выжить или отдать ребенка в детский сад, естественно, надо отдать. Вот. Но, к сожалению, иногда люди, имея возможность заботиться о детях, все равно их отдают в детский сад. И это преступление против собственных детей. Чтобы не мешали наслаждаться, отдать их в детский сад, бабушке, заткнуть планшетом с телефоном, чтобы кайфовать не мешали. Да. Проблема, когда тот, кто родил ребенка, сам еще ребенок. И видит в ребенке соперника, который мешает ему просто кайфовать. Вот, но так или иначе, то есть роль матери в том, чтобы быть с ребенком рядом, защищать его, любить его и дать ему эту поддержку. И тогда эти эмоции, самскары, да, называется в ведической психологии, негативные, страха, двеши, они ослабнут или уйдут полностью, не будут человеку мешать жить, он будет уверенный в себе. Люди неуверенные в себе – это люди, которые не получили или недополучили любовь матери в детстве. И Советский Союз, он совершил это преступление против детей, отправил их в детский сад. А матери отправила работать на завод. Идеальный мир, который с треском развалился. Вот, а роль отца? Роль отца в том, чтобы защитить ребенка от его раги. У каждого человека внутри есть некая такая, знаете, как сказать, капризная, такая чего-то жаждущая хотелка, природа привязанности. И отец должен дать пример самоконтроля. Не внешнего контроля с помощью тирании какой-то, а самоконтроля. Отец должен дать ребенку дисциплину. Дисциплину, где он научит человека отказываться от сиюминутных благ ради достижения более высоких целей. Ну, в этом роль отца, прежде всего. Помимо того, что отец, он защитник, кормилец, учитель. Главное, что он должен дать ребенку, это установить такие рамки, в которых ребенок сможет, с одной стороны, не подавлять себя, но с другой стороны, овладеть собой, чтобы его низшая, низменная природа, которая... Я хочу эгоизм, животный, чтобы он не мешал ему быть человеком, вступать в отношения, добиваться чего-то в жизни. Вот эта задача отца, она сложная, потому что для этого надо быть очень зрелым человеком. То есть отец должен устанавливать дисциплину. Если рамки слишком узкие, то ребенок зажмется. Если рамки слишком широкие, он развратится. Вот, а эта середина, она всегда разная. Иногда нужно более строго себя вести, иногда... Нужно вести себя более мягко. И помним, да, что говорит Чинаки Пандит, что до 5 лет ребенок царь, после 5 ученик, надо воспитывать с 5 до 16, после 16 надо дружить. Потому что уже все эго, я знаю сам, не учи меня, старик, что ты понимаешь в жизни. И естественно, для того, чтобы ребенок воспринял пример отца, отец должен заслужить доверие ребенка. Иногда родители себя этим не утруждают. Если ребенок не слушается, ну, можно наорать, просто по жопе дать или конфеткой подкупить. Вот, и проблема решена. Хотят решить вопрос быстро. Но отец должен заслужить доверие ребенка. И своей целостностью. Слово «батьки» – закон. Слово «батьки» – закон потому, что все, что батька говорит, батька делает. А не потому, что батька тиран, и нужно делать то, что он сказал. Я прошу уважаемых мужчин над этим подумать. Слово «батьки» – закон не потому, что батька сказал, и все должны подчиниться, а потому что батька, обещая что-то, сам всегда это делает. И нет оснований не доверять ему, потому что он заслужил своей цельностью и последовательностью доверия как своей супруге, так и своего ребенка. Если мы в мелочах, а мы постоянно хотим обмануть детей, обмануть их, ребенок там конючит что-то, поиграй со мной, ты играешь вечером, да, этот вечер никогда не наступает. И вроде бы забыл, маленький, но что он понимает? Но он все понимает. И внутри это откладывается в нем как некое недоверие, что отец меня обманывает. Это раз. И мы теряем доверие ребенка. А два, он сам обманщиком вырастет. Поэтому слово отца – закон. Обещал – сделал. Не сделал – приди к своему ребенку, извинись. Скажи, я помню, что я тебе обещал. Вот так вот не получается. И вот сделай что-то, чтобы это доверие восстановить. Как минимум ошибку свою признаю. Я поражаюсь некоторым родителям. Они никогда не признают свои ошибки перед детьми. Даже повзрослевшими детьми. Это, конечно, очень странно. Вот. Такова роль отца. И ошибки, которые делает отец. Ну, я уже сказал, что мужчины, они тираничны по своей природе. Они пытаются решить вопрос быстро. Но нужно заслужить доверие ребенка. И для этого нужно, с одной стороны, держать слово, а с другой стороны, уделять ребенку время. Быть с ребенком в эмоциональном контакте. А то отцы думают, что надо приказы отдавать. Надо быть с ним заодно, нужно быть с ним в эмоциональном контакте. Нужно понимать, что для него важно, понимать, что для него ценно. Надо настроиться на него, чувствовать его. И для этого важно не относиться к ребенку как к ребенку. Это маленький человек, это личность. Его нужно уважать, его свободу. Да, естественно, в тех рамках, чтобы он сам себе не навредил и окружающим. Но родители очень нетерпимы к своим детям. Они не воспитывают их, они их дрессируют удобными под себя, как животных. И имеют наглость называть это воспитанием. И говорить, я отдал тебе, я ради тебя жил. Господи, какая нелепость, какой обман вообще. Вот, поэтому детям нужно уделять время. И нужно понимать, что отношения с детьми – это серьезно. Они все понимают. И когда они станут старше, они все это вернут. И как все-таки исправить, да? Жути нагнал. Как исправить ситуацию, если кажется, что уже поздно? Первый шаг к исправлению всегда – это признание своих ошибок. То есть, если ребенок уже вырос или на подходе, то очень важно понять, что мы не теряем свой авторитет перед детьми, мы наоборот его получаем, признавая свои ошибки. И признав свои ошибки, искренне извинившись, сначала внутри надо почувствовать, понять, что я причинил боль своим собственным детям. Почувствовав вот эту вещь внутри, нужно искренне извиниться. Можно даже и поплакать, в этом нет проблемы. И не обижаться, не расстраиваться, если сразу вам не будут верить, а сразу вам не будут верить. Нужно вкладываться, нужно делать позитивные вклады в отношения с ребенком. Просто взрослые люди не считают это нужным. Они считают, что я достаточно много сделал для своего ребенка, чтобы говорить и делать по отношению к нему все, что я хочу. Я же работал, я же ночью не спал, все, он мне должен. И этим должен он будет платить мне до гроба. Я могу делать все, что хочу, и говорить все, что хочу, потому что я мать, потому что я отец. И это наша иллюзия. И потом, когда мы вырастаем, и наши дети хлопают дверь и уходят, и не вспоминают о нас никогда больше, мы жертвами становимся своих повзрослевших детей, и мы рассказываем другим, какие мы жертвы, как нас обидели. А что ты делал, когда ты был сильным, а он был слабым? А теперь в старости ты слабый, а он сильный. Он тебе возвращает то, что ты в него вложил. Дети, как никто другой, повзрослев, помогают нам увидеть самих себя. Поэтому выход простой. Признать свои ошибки внутри, прийти искренне извиниться перед детьми, нагнуть свою гордыню, не боясь потерять свой авторитет, потому что так вы его только приобретете. Вот, и делать позитивные вклады, понять, что для другого человека важно и ценно, хотя ты никогда с этим не считался. Всегда знал, что лучше для ребенка ты, никогда не пытаясь понять, что было важно для него. Вот. Так что ситуация, конечно, непростая в современном мире, и мужчина очень безответственен, потому что им вбили в голову, что наслаждение – это главное, ради чего нужно жить, чувства долга никакого не осталось. Вот и понятно, женщина выбирает детей, когда семьи разваливаются, а мужчина с другую женщину уходит к какой-то женщине просто. Но на самом деле никто никого не выбирает, все выбирают себя. Мужчина просто хочет наслаждаться, просто как инфантильный мальчик. И как менять ситуацию? Важно, чтобы были в обществе примеры других людей, которые по-другому живут. Я, к сожалению, не увидел в своем отце пример человека, на которого я хотел бы быть похожим. И мне винить его не в чем, потому что я не зря родился в этой семье. Но поскольку я хотел увидеть этот пример, то Бог мне дал. Вот есть пример этого человека в моей жизни. И благодаря своей связи с этим человеком я могу что-то делать в своей семье, для своей жены, для своего ребенка. Поэтому если мы хотим измениться, во-первых, нужно вот этот труд сделать этический. И дальше, получив знания, получив образование, очень важно быть связанным с живыми примерами, носителями правильных ценностей. Нужно найти таких людей и общаться с ними, делать что-то для них, задавать им вопросы, наблюдать их пример. Когда я вижу человека, на которого я в чем-то хочу быть похожим, я всегда сам добиваюсь отношений с ним, потому что я понимаю, что любое общение – это всегда влияние. И подвергая себя какому-то общению, я подвергаю себя какому-то влиянию. И вот именно в этом общении мы, не имея, может быть, примера перед глазами, имея какой-то негативный пример, да, пример не чести, а лжи, обмана, не долга, а предательства, у нас будут силы применить это в своих семьях. Поэтому я хочу призвать мужчин к их ответственности. Вот. Мы предавая собственную семью, мы предаем собственную душу. И мы никогда не отмахнемся от этой раны в сердце. Она навсегда с нами останется. Вот. Поэтому, пожалуйста, не делайте этого. Ну, а женщины хочется попросить, что как бы, если вы не будете создавать благоприятную среду для конфликтов, где все-таки каждый будет стараться, пытаться подумать о общем благе, а не о своем индивидуальном благе, то семьи будут намного крепче. Потому что в разводе всегда виноваты двое. Не бывает так, что один виноват в разводе. Хотя принять это порой людям очень тяжело. Вот такая тяжелая тема. Извиняюсь, жути нагнал.
Но важно, знаете, разобраться в этом, понять принципы, откуда, как говорится, берут свое начало ноги, это очень важно. У нас есть несколько вопросов, можно мы сейчас их озвучим?
Да, пожалуйста.
Вот такой первый вопрос. Мои родители тоже сохранили семью ради ребенка в трудное время, но и сейчас душа в душу живут и счастливы. То есть, получается, иногда это может помочь?
Нет, не в этом причина. Это было той точкой, благодаря которой они преодолели какие-то кризисы и конфликты, но если они живут душа в душу, они вкладывались в отношения друг с другом. Так не бывает. Отношения – это не стихийное явление. Чтобы они были, в них надо вкладываться. всегда.
Это очень важный совет. Спасибо большое. И вот тоже такой вопрос пришел. Почему происходит эта сделка, а не семья? Как ее не допустить?
Происходит потому, что мы боимся пойти в боль, которая появляется в отношениях между людьми. Это ж надо душу наизнанку вывернуть и измениться. А люди, они избегают боли. Но боль — это единственный способ измениться. Если мы не пройдем через боль, то мы не изменимся. А не изменившись, мы не получим награды. А отношения — это награда.
Очень важная тема. И вот следующий вопрос, он тоже очень глубокий. Поставить Бога в центр не всегда так просто, особенно обоим. С ребенком как будто понятнее, он вот тут рядом. А как тогда поступать, если для мужа поставить Бога в центр – это что-то из серии эзотерики и мистики?
Не надо действовать ради мужа, надо действовать ради собственной совести. То есть это странный совет, который я даю мужчинам. Не действуй ради жены и ребенка. Действуй из чувства долга, ради собственной совести, ради вот этого закона Божьего, который в нашей душе представлен как совесть. Потому что когда мы делаем ради ребенка, ради жены, мы становимся заложниками ожиданий. Мы постоянно хотим какой-то взаимности, признания. Это все рушит. А когда я делаю из чувства долга, из чести, ради собственной совести, ради Бога, в конце концов, то появляется огромная терпимость, что бы ни выкидывали дети и жена, что бы ни выкидывал муж, а муж я тоже выкидываю, будь здоров. То есть, по-простому говоря, семья – дело Богу угодно. Если мы делаем это для близких, просто мы не выдержим. Надо делать ради чего-то более высокого. Начните с себя, покажите пример. Тогда для мужа это не покажется эзотерикой. Эзотерика – это мужу кажется, пока вы не изменились. Когда вы изменитесь, он поймет, что это очень практично.
Очень ценный совет. Спасибо вам большое. Вот к нам приходят вопросы от отцов. Вот первый звучит так. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как реагировать, когда старшего ребенка ругает младшего за дело или не за дело, и младший ищет защиты у родителей? И вообще при ссоре детей, их трое в семье, 6, 11, 12 лет, все девочки. Как реагировать? Обычно встаешь на чью-то сторону, которую считаешь справедливой. Правильно ли это? Вот мужской вопрос.
Ну, мы ни на чью сторону не должны вставать, мы должны быть беспристрастны. И здесь, к сожалению, наше пристрастие определяется нередко нашей привязанностью к той или иной дочери, потому что обычно эта привязанность, она не равномерная. И здесь вот надо себе вопрос задать, а ты честен по отношению к ним или нет? Отец должен одинаково всех детей любить. И это важный урок для самих детей, потому что в этот момент отец должен придерживаться не своей точки зрения и не чьей-то точки зрения, он должен придерживаться истины. А для этого истину нужно знать. И он должен дать почувствовать обоим, что он обеих любит, обеих принимает, но одна из них сейчас совершила ошибку не потому, что другая права, и он ее ругает или как-то ограничивает, а потому что есть вселенский закон жизни, и которому следует сам отец. И если свериться с этим законом, то это неправильно. И для твоего же блага я тебя прошу это исправить. Но при этом дать вот это чувство, что он принимает и любит обоих. Иногда можно сказать, что ваши ссоры, они мне боль причиняют прежде всего. Это не вопрос формы, это вопрос настроения. Настроение такое, что отец сам должен придерживаться истины, и тогда он сможет помочь прожить своим детям этот важный урок, сохранив отношения с каждой. Если отец сам не придерживается истины, ну, конечно, он будет пристрастен. А дети, они, может, не понимают это головой, но они чувствуют это интуицией, что батька оплошал.
Очень важный принцип честности, в том числе и перед своими детьми. Благодарю вас. И еще несколько таких отцовских вопросов. Вот следующий. Я стал отчимом сыну моей супруги, когда ему было 10. Прошло уже 3 года, но наши с ним отношения все еще сложные. Если, так сказать, сын не воспринимает себя как отца, то что мне как отцу нужно делать?
Ну, перестать быть для него отцом и стать другом. Общаться с ним на равных – это точка входа в отношения. Потому что когда мы назидаем, люди отталкивают. И когда появится доверие в результате вот этого, вот этих отношений на равных, равный он может говорить что-то, но его слова не рекомендательны, не назидательны. И ребенок увидит какие-то наши достоинства, он сам примет авторитет.
Очень важный совет. И еще один вопрос. Честно признался себе, что у меня не включился какой-то отцовский инстинкт, может быть, в силу возраста. Понимаю, что нужно как-то осознанно работать с этим. Поэтому вопрос как?
Только один совет здесь. Общаться с теми, у кого он включился. Общаясь с инфантильными мальчиками, для которых главное в жизни – это удовольствие, даже если им 45, чему можно научиться?
Общение – это то, что помогает нам, в принципе, и в духовной жизни, и в любой. Без общения сложно прогрессировать. Это очень ценный вывод ведических писаний. И еще один вопрос. Как-то общепринято, что забота о детях – это чисто женская сфера, а муж обычно только в спорных ситуациях каких-то фигурирует. Как вообще должен быть правильно устроен этот процесс, и как, каким образом по-настоящему должен участвовать отец в жизни ребенка?
Ну, это заблуждение, что это женское дело. Может быть, это женское дело, пока детям по 3 года не исполнилось, и они на сиськи висят постоянно. Это заблуждение. Не знают, куда оно взялось. И каковы разумные аргументы и доводы, оправдывающие эту вещь. То есть это скорее попытка мужчин скинуть с себя ответственность. Мы не только кормильцы и защитники, мы еще учителя. Отец должен уделять внимание ребенку, просто он уделяет по-другому. Вот если он только как судья выступает, ну это странно. А как, что делать? Ну как, ну я весь эфир рассказывал, что и как нужно делать, какие ошибки. Может быть, вы не сразу подключились, послушайте, в чем ответственность отца и какие отец делает ошибки. Это заблуждение. Это заблуждение. Да, пока ребенок маленький совсем, мама, она под номером 1. Но уже после 3 лет, уж тем более после 5, отец выходит на первое место. Вот. Отец – это же точка отсчета внутри для детей.
Спасибо большое. Какой можно дать совет вот тем матерям, может быть, у которых нет мужа и дети, которых растут в каком-то смысле без отца, как дать ребенку эту отеческую заботу, потому что очень часто женщины на себя стараются брать эти функции, начинают тоже воспитывать детей по-отечески, применяя какую-то силу, иногда строгость. И как этот процесс правильно устроить, чтобы дети потом выросли гармоничными личностями?
Ну, это очень сложно. Как говорит мой учитель, нет легкого ответа на сложные вопросы. Это жизнь. Это... Знаете, каждый раз, когда мужчину просит сказать о том, что должна делать женщина, я вот думаю, а что сказать-то? Я же с такой... Я никогда не сталкивался с такими проблемами. То есть, когда мужчина учит женщин, как выходить замуж, у меня не мой вопрос. Как он может этому научить, если он с этой проблемой никогда не сталкивался? Выходит. Хотя, тьфу, господи, в наше время уже до этого люди докатились. Но... Ну, то есть, я могу сказать чисто теоретически, потому что у меня нет морального права. Я не вершитель судеб человеческих. Что касается матерей, ну, надо признать свою ограниченность. Мы не можем быть всем для всех, даже если мы очень сильно любим своего ребенка. И поэтому самое разумное, то есть что можно сделать, это чтобы у самой матери, во-первых, был какой-то авторитет, кто-то, отец, дедушка, учитель, чтобы она сама как бы за кем-то шла, потому что главная проблема отсутствия авторитетов, что ну, ребенок, отсутствие отца, то, что ребенок вырастает с таким очень, как сказать, он не перерастает вот этот подростковый протест, вот этот бунт против авторитетов. И это происходит тогда, когда мать же первый гуру, ребенок смотрит на мать, кого слушается мать. Если мать в контакте с отцом договорилась, и они вместе как-то действуют, то ребенок понимает, вот есть папа, а у отца должен быть учитель. И в конце концов, верхушка айсберга – это Бог. Поэтому, с одной стороны, у матери должен быть какой-то авторитет, чтобы ребенок видел, что она за кем-то идет. Мы хотим, чтобы люди шли за нами, но люди хотят, пойдут за нами тогда, когда увидят, что мы сами за кем-то идем. В противном случае, чему мы учим? Идти за нами? А другой момент, что да, нужно найти какого-то мужчину, даже если нет отца, там, дедушки, дядушки, тренера какого-то, и как бы воздействовать на ребенка через этот пример. Какие-то герои в книгах, в фильмах, в мультфильмах. Сложный вопрос, еще раз я говорю, это чистая теория для меня. Я никогда не был одинокой женщиной с ребенком. Вот, и я не понимаю этой боли, я не понимаю изнутри этой ситуации. То, что понимал, сказал.
Я помню, вы уже как-то отвечали на похожие вопросы. Да, очень важный принцип, чтобы у женщины тоже был наставник, какой-то мужчина, у которого она ищет прибежище, либо ее отец, либо духовный учитель. Это очень важный принцип, которому стоит научить ребенка. Спасибо большое, что еще раз подчеркнули важность этого. И последний вопрос, который у нас сейчас есть. Родители развелись еще в моем глубоком детстве, росла без отца. Обиды нет, но отношения естественным образом тоже, потому что уже 30 лет прошло, и мы чужие люди. Чувствую себя полноценно, но часто встречаю у психологов совет наладить отношения с отцом, потому что это на энергетическом каком-то уровне важно. Хочется узнать мнение Павла на этот счет.
Думаю. Честно говоря, теряюсь, что сказать, потому что если 30 лет, как отношений нет. Я бы сказал так, что наше сердце, оно лучше знает, что нам нужно. Если вы постоянно возвращаетесь к этому и крутите в этой голове, это в своей голове, то что-то, может, надо с этим сделать. Но если вы уже взрослый человек, который 30 лет живет своей взрослой жизнью, и уже давно другие люди морально играют эту роль в вашей жизни намного больше, чем отец. То есть, когда говорится, что отец – это же не человек просто, это некий принцип, не зря в Ведах говорится, 5 отцов есть. Есть люди, которые прямо сейчас играют эту роль до нас, и их вот с ними отношения уж точно надо наладить. Вот, а наладивать ли отношения с отцом, который биологическим, так сказать, то зачал и 30 лет никак себя не проявлял, ну, я не знаю, есть ли в этом смысл. Я не уверен. По крайней мере, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос.
Мне кажется, это очень разумный подход, потому что нет одинаковых решений, что обязательно всем нужно налаживать или обязательно всем не нужно налаживать. И это очень важно, подходить к этому индивидуально и искать не общие решения, а какие-то конкретные в конкретной ситуации. А что делать, если вот все-таки обида осталась спустя какое-то время, когда человек уже вырос, и вот есть боль по поводу того, что отец не участвовал в жизни ребенка, или были какие-то непростые отношения с отцом, который был в семье, но вот ты его чувствовал, его нелюбовь к себе. Вот что делать в таком случае уже взрослому человеку, и как этот принцип отца в свою жизнь впустить гармоничным способом?
Обида мешает жить, это факт. Как говорится, обида – это яд, который мы пьем в надежде, что умрет кто-то другой. Вот. Ну как, ну если мы не можем сами... Почему мы обижены? Мы обижены, потому что у нас есть ощущение, что нам что-то не додали. Это очень интересный психологический феномен. Когда я увижу с помощью хорошего общения или с помощью образования, что моя жизнь полна, обиды отвалятся сами. Если я не могу сделать этого сам, то нужно найти человека, который мне в этом поможет. Наша жизнь полна. Наша жизнь совершенна. Как говорила мать Джона Фейверса, известного психолога, религиозного деятеля, я благословлена лучшим и никогда не соглашусь ни на что другое. Вот. Но для того, чтобы увидеть жизнь свою целиком, в полноте, нам нужно получить общение с людьми, которые видят жизнь так. Вот. Или самим в результате образования увидеть. Поэтому я всегда рекомендую, обида – это же эмоция. Невозможно эмоцию с помощью логики вытеснить. Это эмоция. Как ее вытеснишь логикой, если это эмоция? Нужна позитивная эмоция, которая поможет избавиться от негативной эмоции. Это благодарность. Нужно научиться сначала благодарить за хорошее. Хотя нет хорошего, плохого, все в нашей голове, но так или иначе. На нашем уровне за хорошее. И когда мы научимся благодарить, благодарность за хорошее, благодарность, она делает человека зрячим. Человек в какой-то момент начинает видеть, Господи, мне вообще жизнь столько дала. И тогда он сможет в какой-то момент и за так называемое плохое поблагодарить. То есть вот это психологический феномен. Люди обижены, потому что они чувствуют, что им что-то не додали. Но если я увижу, что моя жизнь полна, если я культивирую благодарность, смогу оценить все, что мне жизнь дала, то обиды, ей места не останется. Это позитивная эмоция благодарности вытолкнет весь негатив из нашего сознания. Чего всем и желаю, и себе тоже.
Прекрасный настрой, прекрасное пожелание. Спасибо большое. Здорово, что у нас есть возможность в том числе общаться здесь, в прямом эфире Видорадио. Это тоже очень ценные знания, тоже какие-то эмоции мы получаем, осознание. И это большая ценность. Поэтому спасибо большое, Павел, что сегодня были с нами. И надеемся, до новых встреч.
Да, вам спасибо. Вот Дина Викторовна, она тему подкинула горячую. До свидания. Всего доброго.
До свидания.